Шалом, анаху курим митох китвей Рабашке.
Здравствуйте. Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 121. «Кто укрепил сердце свое?» Книга, статья находится также в брошюре Песаха на странице 130. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. 121 страница первого тома Рабаша.
Первый вопрос. Для чего укреплять сердце? Вперед. Укреплять, то есть сделать его еще более жестким, жестоким. Для чего ожесточать сердце фараона, чтобы оно было таким? Пожалуйста.
Для того, чтобы мы могли раскрыть добро, нечто лучшее.
Вопреки сопротивлению, авиюту, именно вопреки всему этому нужно раскрыть любовь. Чем больше раскрывается фараон, нужно добавить любовь.
Чтобы добавить еще вес тому, кто делает упражнения, дать упражнение ребенку, дать возможность для молитвы, для проявления чистоты.
Это помощь для того, чтобы идти в высшее знание.
Да, чтобы творение нуждалось в помощи Творца.
Чтобы любое решение было полным. То есть, чтобы лев в соответствии всему желанию решение было сильным и полным.
Кто укрепил сердце свое? В книге Зоар написано, сказал Раби Ицхак, не нашли мы никого больше, кто ожесточил бы свое сердце перед Творцом, как фараон. Сказал Раби Йоси, но ведь цари Сихон и Ог тоже ожесточили сердца свои. Ответил ему Раби Ицхак, это не так. Они ожесточили сердца свои против Израиля, а не против Творца. Фараон же ожесточился именно против Творца. Даже видя всю его мощь, не вернулся он к нему. Какая разница в том, что они ожесточили сердца свои против Творца или против Израиля? Вся ненависть, что есть у других народов против Израиля, из-за того, что он является народом Творца.
Что называется быть народом Творца? Что называется быть народом Творца? По поводу предложения каждый, пожалуйста.
Находиться в совпадении по свойствам.
Народ, который представляет собой свойство отдачи.
Чтобы самые возвышенные наши желания были соединены между собой и складывали свойства отдачи.
Это народ, который всецело направлен к Творцу, и его направление отдачи, так же, как Творец отдающий, так и народ Израиля.
Народ, который действует в направлении Творца.
Народ, над которым правит свойство отдачи.
Заботится об объединении.
Народ, который несет с собой это направление любви и отдачи.
Это группа, являющаяся каналом, у которой есть ответственность, и ключ, только она может это сделать.
Да. Поэтому это избранный народ, народ, который должен провести через себя свет, отдачу миру. И это против природы мира.
Ведь вся ненависть, что есть у других народов против Израиля, из-за того, что он является народом Творца. Как сказано, «Я выбрал гору Синай, чтобы была ненависть у язычников к вам».
Секунду. Что называется быть народом Творца? Это быть отдающим, как он, да? Почему есть ненависть к этому? Пожалуйста. Это ведь непонятно. Согласно этому определению.
Но ненависть, потому что наша природа противоположна природе Творца.
Ненависть — это обратная сторона, когда тоже хотят присоединиться к этому свойству, но не могут. И тогда это превращается в ненависть.
Ненависть — это именно усилия, которые мы делаем. Поскольку мы народ Творца, добавляют вес к сердцу Творца, и это вызывает ненависть.
Почему ненавидят это свойство? Потому что оно противоположно всей природе человека, которая полностью желание получать, и кто же хочет отдавать?
Да, высшая сила могла бы составить такое, могло бы привести к тому состоянию, чтобы не было ненависти. То есть, видимо, и ненависть, она тоже за счет Израиля, а не за их собственный счет.
Каждый может прийти к отдаче, каждый может давать. Никому не запрещено это. Почему же существует ненависть?
Почему? Потому что это против природы, против природы человека. Если мы видим, что все находится в человеке, и Израиль, народы мира, то для желания получать отдачу — это антиприрода. Поэтому это ощущается как ненависть.
Как преимущество света и состояние тьмы. Можно сказать, что из Вавилона, когда все человечество поделилось на Гильгальту и Наим и Ахаб, вторая часть человечества, которая осталась в Вавилоне, сама не может присоединиться к отдаче, но только после того, как Гильгальта и Наим передают ей света. Та часть, которая называется «народ Израиля», та часть, которая пришла к связи с Творцом, если они не передают им второй части пробуждения и светоисправления, те не могут присоединиться к Творцу, как и первая часть. И поэтому подсознательно существует ненависть между ними. И источник этого — это отсутствие выбора. Да? Когда вроде бы ощущение народов мира, то есть человека, который находится только в эгоизме, он чувствует, что он связан и зависит с частью, которая называется Израиль. Пожалуйста.
В вопросе ненависти к Израилю. Фараон ненавидел народ Израиля и хотел уничтожить его. А когда Моше пришел с просьбой Творца отпустить народ его, не захотел слушать фараон и сказал, «Кто такой Творец, чтобы слушался я его?» Цари Сихон и Ог также ненавидели Израиль. Причина ненависти Сихона и Ога к Израилю в том, что ожесточили сердца свои против Израиля, что народ Израиля не важен, поэтому ненавидит его. Как и фараон ожесточился в сердце своем против Творца, что Творец не важен в глазах его. Поэтому есть у него ненависть к народу Израиля. Если так, то в чем разница? необходимо объяснить это высказывание Зоар в духовной работе. Необходимо знать, что есть два препятствия, стоящие против человека и не дающие перейти границу в духовный мир и достигнуть любви к Творцу.
Это значит, он называет здесь преградой между себелюбием и любовью к Творцу.
Рассмотрим первое препятствие. Человек рождается с желанием получить для себя и не в состоянии сделать что-нибудь без эгоистического расчета. Так, человек может отказаться от получения ради самого себя, чтобы отдать что-то кому-то, если это дает ему духовное удовлетворение. Например, человек может работать для важного человека. Скажем, большой человек появился в аэропорту с чемоданом и дал его одному из своих поклонников, а затем вручил $100 за его помощь. Конечно, поклонник откажется от оплаты и возвратит $100. Почему он отказывается от оплаты за свой труд? Может, ему оплатили недостаточно? Ведь если бы великий в его глазах человек дал $10 простому носильщику, тот был бы доволен. Так почему же он не желает получить плату в виде денег? Потому что имеет возможность услужить своему кумиру, что стоит в его глазах больше $100. Отсюда видно, что для кого-то важного человек в состоянии работать без обычной оплаты. И поэтому, когда начинает выполнять Тору и заповеди ради Творца, в состоянии человек отказаться от самолюбия ради Творца. В чем же проявляется препятствие в работе на Творца, чтобы человек не смог идти к Творцу? Препятствие проявляется только в одном. Оно не дает возможность представить человеку величие и важность Творца. Следовательно, вся сила, что есть у нечистых сил, направлена против Творца. Говорит она человеку: «Я знаю, что ты сильный человек, что ты можешь справиться с пагубными желаниями, не как люди, слабые сердцем и характером. Ты же сильнее всех. А то, что ты не идешь путем правды, это потому, что цель не очень важна, чтобы ты аннулировал свое «я» из-за нее. И это мешает ему достигнуть цели». Сказано в Зоар Раби Ицхаком: «Не найти еще такого, кто бы ожесточил свое сердце, как фараон». Потому что это свойство человека, называемое фараон, что не видит важности Творца. Поэтому сказал: «Кто Творец, чтобы я послушал его?» Это первое препятствие. Второе препятствие появляется, когда эгоистическая нечистая сила человека, препятствующая оценить величие Творца, видит, что человек начинает преодолевать претензии первого препятствия и идет верой выше знаний, и не обращает внимания на то, что она говорит ему. Тогда появляются претензии к свойству Израиль в Творце, в человеке. То есть все претензии направлены против желания идти дорогой Творца, которая называется Израиль, прямо к Творцу. То есть человек желает, чтобы все его действия, что он совершает, поднялись прямо к Творцу, и не желает, чтобы в нем было другое намерение. Но что же делает второе препятствие? Оно преуменьшает значение свойства Израиль в человеке, заявляя ему: «Свойство Израиль, что внутри тебя, очень слабо по способности и по силе противостояния. И путь, что ты выбрал, чтобы все действия были альтруистическими, это можно требовать с того, у кого свойство Израиль сильное, со всеми подходящими данными, а именно, хорошее воспитание, способности, и он крепок сердцем, чтобы он смог бороться с плохим началом, что внутри его. Такой человек сможет идти путем, сможет идти этим путем, но не такой слабохарактерный, как ты. Так в чем же препятствие? Уже не ведется разговор о важности цели, как претензии фараона, который преуменьшал важность цели. Цель, она очень важна. Но не думаешь же ты, что сможешь идти этим высоким путем. Поэтому иди дорогой масс и не будь исключением. И только это путь твой. Так в Зоар сказано о разведчиках. И вернулись на плохую сторону. Сошли с дороги правды. Когда спросили, что мы будем иметь. До сегодняшнего дня не видели хорошего в мире. Трудимся в Торе, а дом пустой. И кто заслуживает тот мир, кто войдет в него? Может быть, было бы лучше нам, если бы мы не очень старались. Ведь трудились и учились для того, чтобы узнать часть того духовного мира, что предложил ты нам. Мира с молочными реками и медовыми берегами. Хорош он, высший мир, как мы узнали из Торы. Но кто может заслужить его? Войти в него, жить в нем. Только тот, кто, не считаясь с этим миром, не стремясь к богатству, заслужил высший мир. Кто он, что может сделать так, чтобы заслужить его? Детей великанов видели мы в нем. То есть необходима сила и мужество. А ведь сказано, что Тора ослабляет силы человека. Претензии разведчиков, как комментирует Зоар, не в важности свойства Израиля, как претензии фараона, а эти вторые препятствия основаны на противостоянии Израиля. Теперь возможно объяснить разницу между претензией фараона, который ожесточился против Творца, и претензией царей Сихона и Ога, которые ожесточились против Израиля. Творец сказал, кто такой Творец, чтобы я послушал его? Потому что все его силы направлены на уменьшение важности Творца. И это первое препятствие. Сихон и Ог ожесточились против Израиля, то есть хотели принизить значение Израиля. И это второе препятствие. На все эти претензии нет другого ответа. Только идти верой выше знаний, не обращая внимания на них, верить в Творца, что Он может всем помочь, и нет силы, способной противостоять силе Творца. И поэтому должно верить в Творца, что Он поможет. Об этом написано в книге Зоар. Сказал Раби Иуда, сказал Раби Ицхак, фараон был умнее всех чародеев своих. В каждом поступке их увидел, что будет освобождение Израилю. Фараон не думал, что существует другая связь, властвующая над всеми нечистыми силами. Поэтому ожесточил свое сердце. По словам Зоара, получается, что свойство фараон находится внутри знания, и нет никакой возможности с помощью ума выйти из-под их власти, а идти вперед можно только силой веры выше знания. Это сила, которая аннулирует все силы, существующие в мире.
Получается у нас, что народ Израиля в Египте был сильным, да, потому что фараон работал над тем, чтобы ослабить Творца, цель. Кто такой Творец, чтобы слушаться Его голоса? Если вы работаете на меня, вы важнее для меня, чем когда вы работаете у Него, у Творца. То есть есть понятие другой работы ради отдачи. Много людей в мире могут согласиться с этим. Вы можете поговорить с евреями в Израиле. Они скажут, да, но есть вещи важнее, когда я должен наполнить себя, беспокоиться о себе, семье, о деньгах, о здоровье, детях. И, конечно же, Творец важен, но Тора важна с земным путем. Есть много отрывков, которые сразу же приходят в голову, и тем самым они отменяют работу Творца. Это значит, что фараон находится и ослабляет цель, и дает вместо этого другую цель. Да, то есть работайте на эгоизм, необходимо жить, будет жить в этих законах, и поэтому так необходимо поступать. И что называется, что мы пойдем выше знания, вопреки утверждениям фараона? Пожалуйста, что называется идти выше знания против утверждений фараона, который говорит, «Я важнее Творца». Работа ради получения — это жизнь важнее, чем ради отдачи, и поэтому... Вот так. Ясно? Пожалуйста.
Для того, чтобы идти выше знания, мне необходимо окружение, которое было бы сильным и направило бы меня на эту цель — идти выше знания.
Чтобы это окружение изменило мне, когда нет желания и нет мысли, чтобы это окружение помогло изменить мне состояние, чтобы я находился под воздействием свойства отдачи.
Путь выше знания — это изменение намерения. В желании нет изменения, только в намерении.
Прежде всего, необходимо ценить фараона, познать здесь, что всегда есть у него силы, и он своих килим побеждает, но есть то, что мы не знаем, это совершенно иное поле действий, и то, что мы обретаем веру выше знания, прилепляемся к окружению и приобретаем намерение ради отдачи, и
мы сливаемся с мудрецами, которые позволяют построить такое окружение благодаря своим советам. И мы делаем все, что в наших руках, кроме того, чтобы мы вышли.
Война в знании — это работа в знании, невозможно преодолеть фараона, поэтому нужно всегда прилепиться к другой ступени. Когда он говорит, что ступень отдачи — это быть уверенным в той силе, которая даст возможность пойти выше знания, и для того, чтобы прийти к такой уверенности, нам нужно сильное окружение, которое все время подталкивает к тому, чтобы идти выше знания и не оставаться в войнах внутри знания.
Да, это
воевать с фараоном — это уже быть в Египте. Как мы делаем? Как мы организуем свою жизнь в Египте сейчас, в изгнании? Давайте превратим нашу жизнь в изгнание. Пожалуйста, как? В какой внутренней войне с фараоном мы должны находиться? В нашем состоянии, пожалуйста.
С Египтом я ничего не могу делать, я могу только выйти из Египта. Я должен делать усилия выйти из Египта. И так я чувствую все больше препятствий.
Нужно узнать зло нашей природы, когда все наши желания и намерения направлены только на себя. И состояние, которое мы тогда почувствуем, что мы находимся в Египте.
Да, в Египте мы желаем для самих себя, без всякой иной мысли. И сейчас, когда мы в Египте, мы не думаем о товарищах, не думаем об обществе. Это эгоистическое состояние, когда меня ничего не интересует.
Нет у нас прямой войны с фараоном. Конечно же, мы в этой битве проиграем. Нам нужно укрепить Моше, укрепить группу и народ тем, что мы возвеличиваем важность цели и усиливаем все, что есть у нас. И тогда, не обращая внимания на это, мы можем убежать.
Осознать, раскрыть этот наш подход, эту чувствительность к тому, что мы находимся под властью эго, где все наши мысли, желания, все они направлены только к нему. И из этого исходит молитва.
Как мы определяем фараона в нашей жизни? Но фараона в точности не просто так какие-то помехи всевозможные, но фараона. Что он говорит? Как он говорит? Против важности цели, против Творца. Как мы определяем его? Приведите примеры также вперед.
Фараон соответствует важности цели, как сказано, что Творец услышал голос его.
Не приводить отрывки, кто такой Творец, чтобы слушать голос его. Это ничего не стоит. Но примеры из нашей жизни, из группы, с работы, из дома. Где он находится? Как я могу воевать с ним?
Эта сила всегда ослабляет и дает возможность, даже заставляет идти против цели, не устремляться к Творцу, не идти к отдаче. И в этом наша война, чтобы мы не оставались просто в таком объединении ради объединения. А всегда вносили свою цель и ценили ее за всеми нашими действиями. И фараон все время пытается нам помешать, все время пытается это задушевать, это величие цели.
Фараон находится и приходит, когда я принимаю решение, когда я решаюсь на что-то, а тогда он приходит, пока я не обязался и не согласился с чем-то, мне приходит. Теперь я должен взвесить все и принять решение, тогда приходят сильные сопротивления. Перед тем, как я решился, я думал, что это легко и возможно.
Если бы в обществе, скажем, была бы такая атмосфера, что чувство отдачи важно. Но мы сидим в нашем таком маленьком сообществе, и нам хорошо, и у нас нет сил больше распространяться. Давайте будем сохранять то, что есть. А дальше увидим, что будет.
У нас в группе это все, что мы идем против, когда желание не согласно сделать согласно решению группы. И тогда приходит фараон, и надо преодолевать.
Он охватывает тебя со всех сторон. Он очень хитрый. Он показывает, что всякие цели в жизни важны, и ты должен в это вкладывать. И в основном он затушевывает цель. Он забирает ту цель, ради которой ты существуешь. Так.
Такие подарки. По сути дела, помехи фараона, они очень соблазнительны.
Со стороны наслаждения,
как будто эти вещи берут тебя в место, когда каждое утро я встаю с фараоном. Не то чтобы я обнимался и спал с ним ночью, но ты встаешь и говоришь: «А, для чего вставать? Может быть, еще немного отдохнуть? Я вчера вернулся из кампуса, и это может быть основание для того, чтобы прийти попозже». И все, что связано так с путем, с целью, с нашей активностью, все, он скрывается за этим.
Да. И фараон, сила фараона стоит на двух ногах. В основном, когда мы хотим объединиться. И хотя как бы он поддерживает это, он говорит: давайте объединитесь. Но это не для того, чтобы это было ради Творца. Чтобы была возможность отдавать Творцу. Поэтому жаль времени. И в основном он приходит тогда, когда мы вкладываем усилия, объединяемся, вкладываем усилия в правильное место. Тогда он приходит и как бы воюет с нами эта сила, находящаяся в нас.
Да, всем нам известен пример, когда мы противостоим сильным намерениям, приходят всякие мысли несвязанные, и вдруг становятся важными, и когда все кончается, вдруг ты это вообще забываешь. И это классический пример фараона.
Чем помогает объединение между нами, чтобы воевать с фараоном? Чем помогает объединение между нами в войне с фараоном?
Та форма, в которой мы пытаемся откалибровать себя друг по отношению к другу, это то, что находится в основе. Это люди, которые хотят включиться в свойства отдачи, и когда я включаюсь в них, я начинаю завидовать им. И я тоже хочу. Приблизить себя к их желанию находиться в этой отдаче.
Объединение между нами — это как щит, когда мы выходим против фараона. Мы становимся единым целым. А когда мы не объединены, то ты, как одиночка, пытаешься справиться со всем этим чудовищем.
Мне кажется, что ты слишком много фильмов смотришь. Объединение между нами приводит в действие силу Творца. Это на самом деле та оболочка, которая позволяет нам в конечном счете в спешке выйти из себя наружу. И победа приходит только благодаря этой силе, силе Творца.
Что прежде всего дает нам объединение? Что прежде всего дает нам объединение? Ну.
Правильная связь с тем, что...
Конкретно одним словом.
Нет никого, кроме него.
Нет никого, кроме него. В объединении я раскрываю фараона, а не нет никого, кроме него. Если я не иду к объединению, я вообще его не раскрою. Верно или нет? Подумайте и поговорите об этом. Прежде всего, в объединении мы раскрываем, что это, что такое фараон, что это за явление. Без объединения у нас нет сопротивления и нет фараона, нет этой помехи, которая называется фараоном. То есть, в первую очередь, объединение для этого.
Да, и так же, как я говорил раньше, когда мы идем навстречу объединения и единству, тогда фараон становится на ноги, раскрывает силу против объединения, потому что объединение — это отдача. С другой стороны, и объединение вызывает свет, возвращающий к источнику, и раскрывает нам, что это за сила, которая задействует фараона и посылает фараона в нас, нам. И уже связывает эту силу, которая пробуждается в нас, с той силой, это очень важно.
Пример, который у меня возник, это, допустим, мы сидим в самой охраняемой тюрьме в мире и хотим оттуда убежать, но не понимаем, как это сделать, мы не в состоянии сдвинуться с места. Объединение, в первую очередь, связано с тем, что мы хотим освободиться, хотим выйти.
Во всевозможных попытках к объединению мы раскрываем зло, и это условие, которое является обязательным для того, чтобы мы могли выйти из него. И каждый раз, когда мы начинаем объединяться и переходим ко всевозможным формам объединения, пытаемся, видим, что это не соответствует и не соответствует, и находимся все время в поиске, и раскрываем, что фараон каждый раз властвует, желание для себя находится у власти.
Какова форма объединения между нами, когда мы раскрываем фараона доброго в течение семи сытых лет и раскрываем фараона злого в семи голодных лет? Что это за объединение, которое раскрывает нам два свойства фараона, два вида фараона? Тяжелая жизнь, ну нечего делать.
Это раскрывает нам точку, в которой мы можем объединиться для того, чтобы достичь блага ближнего, и одна точка, в которой мы объединяемся для того, чтобы достичь своего личного благополучия.
Это может быть от того, что мы, собственно, объединяемся от объединения, весь наш вклад именно в фараона, который говорит нам: давайте объединяйтесь таким образом. Будьте как банда преступников, которая собирается, объединяется для достижения своих целей. А семь голодных лет — это когда твое наслаждение уже на то, что на направление, для того, чтобы дать наслаждение Творцу, а ты на это не способен, и от этого у тебя боль.
Да, согласен.
Да, каждое объединение для того, чтобы была духовная плата. И это хорошо. И фараон это поддерживает. Чтобы объединение... А когда, чтобы объединение было именно в силу... Именно во имя отдачи, во имя того, чтобы усилилось свойство отдачи, называемое фараоном, называемое Творцом, то тогда этому фараон противится, и мы входим в семь голодных лет. То есть это уже война.
Хороший фараон, когда я вижу, что он мне помогает, когда я против всего этого сопротивления должен пойти, преодолеть и прийти к мнению. А если он плохой, я не вижу, что он приходит мне на помощь, вижу, что он мешает мне продвигаться.
Он дает поддержку желанию получать. говорит, что мы умеем объединяться, мы знаем, как построить такое общество. И это будет очень цениться. А если мы себе ставим во главу угла свойство отдачи, то мы вдруг раскрываем,
что значит семь голодных лет, с чего вдруг голод? Он говорит, что было достаточно мяса, лука, чеснока, всего. Почему вдруг это раскрывается как голод, когда фараон становится плохим? Что они искали и не нашли? Строили и не могли добиться успеха. Пожалуйста. Для чего голод?
Голод к свойству отдачи. Этот фараон немножко хитрый. И когда мы говорим о фараоне хорошем и плохом, то плохой фараон — это, собственно, это товарищ, он ведет тебя к цели. То есть тут все наоборот.
Может быть, что именно то, когда мы продолжаем работать на фараона и продолжаем наслаждаться от всего, чего наслаждались раньше, и те же полные кастрюли мяса, то, что давало наслаждение, это не дает, и мы продолжаем строить и все делать то же самое, нет наполнения. То есть это является началом этого состояния, этого голода.
Это голод к свойству отдачи. Это когда уже есть осознание, что необходимо объединиться между собой на основе не получения выгоды для самого себя.
Каков тип связи между нами в семь голодных лет и семь сытых лет? Когда тем самым и определяется состояние, каков тип связи между нами, между семью сытыми годами и семью голодными годами. Почему в семь сытых лет нет раздора, все хорошо между нами и фараоном, а во время семи голодных лет и между нами ссора и разлад, и между нами и фараоном, пожалуйста.
Вся разница в том, работали на во имя любви к самому себе, и там мы получаем плату, и тогда фараон поддерживает это, поддерживает и объединение. То есть даже пусть будет ради отдачи, но чтобы это было платой. То есть есть тогда поддержка фараона. А сытые годы — это когда мы хотим отключить результат от работы, которую мы делаем, и мы хотим, чтобы результат был именно в достижении наслаждение именно не себе, а высшему. То есть это как бы вне собственной пользы. В этом разница между двумя видами фараона. Семь сытых лет и семь голодных лет.
Семь сытых лет, когда я выигрываю на этом мнении, я вижу пользу и пользуюсь этим. А семь голодных лет, когда я не вижу никакой пользы в объединении, тогда есть у меня на самом деле возможность работать ради отдачи.
Да, это действительно так. Мы приходим к какому-то объединению, и в отдаче мы хотим видеть продолжение. Но в семь голодных лет эта связь вдруг прерывается. И нет у этого никакого продолжения. Эта сила замыкается на саму себя.
Когда именно приходит помеха против народа Израиля, и когда приходит помеха против фараона, или вообще они приходят попеременно? Это так или нет? Понятно? помеха против цели, против Творца. Это называется помеха, которая исходит со стороны фараона, а помеха, которая приходит против народа Израиля, то есть кто ты, что ты, это не для тебя, у тебя есть другие проблемы, что у тебя от этого, ты не герой и не умник, это не для тебя. Это то, что называется Сихон и Ог. Извинись. Сихон и Ог. Это называется помехой против Израиля. Что характеризует каждое из этих помех? Первое или второе, или вторая половина изгнания? Пожалуйста, вместе всем столом. Каждое одно или два предложения, не больше. Вперед.
Ему удается внутри объединения между нами найти ответ.
Сихон и Ог говорят человеку из Израиля, что нет у него силы. Это здесь, это свойство в нем, когда он сидит и пытается объединиться, и говорит ему, нет у тебя силы объединиться, ты не сможешь объединиться.
Это те самые желания, которые каждый раз направляют нас на иное место. Иногда против объединения, иногда за объединение. Иногда я вижу в этом пользу. Иногда я вижу, что я не могу прийти к той самой просьбе. То есть каждый раз это направляет нас на иное направление.
Мне кажется, помех, который исходит со стороны фараона, это соответствует 7 голодным годам, а Сихон и Ог это, то есть наоборот, сытым годам, а Сихон и Ог голодным годам.
Сихон и Ог говорят о народе Израиля. О том, что мы не придем никогда к нему и нет у нас никакого шанса, а со стороны фараона это против Творца, когда у меня нет никакой возможности продвигаться в этом направлении. И это две таких помехи.
Да, в первой части изгнания, во время сытости, мы чувствуем, что все в порядке, давайте объединяться, это даст нам силы, дает нам преимущество, мы над всеми, и там мы находимся в фараоне. Когда мы приходим к голоду и видим, что мы не раскрываем любви и отдачи, и прикладываем усилия, так он ослабляет нас и говорит, что это великая цель его слова.
Одно-два предложения говорите.
Я пока что не понял смысла этого между Сихоном и Огом. Но когда приходят помехи, мы преодолеваем их.
Я не знаю, но мне кажется, что об этом сказал Дарон, что у нас есть стремление отключиться друг от друга, и другая часть, в которой мы принимаем Творца.
В первой части изгнания, в первой половине изгнания, есть еще энергия, причина работать, и это 7 сытых лет, а во второй части это уже 7 голодных лет.
С каким итогом претензий к фараону, претензий фараона и Сихона и Ога к связи между нами? Когда мы чувствуем в себе все эти помехи, мы приходим к выходу из Египта, где действительно состояние приводит к тому, что мы можем убежать, выйти. Какой можно подвести итог всем нашим состояниям?
И итог всех сытых и голодных лет, в том, что мы должны выйти из этого, должны выйти из всех этих подходов.
Да, итог в том, что у меня, собственно, нет возможности, если, или я беру взятку с самого начала, или я иду с закрытыми глазами, и пытаюсь справиться со свойством удачи не там, где есть какая-то личная выгода, а я иду туда, где заведомо нет никакой выгоды.
Я иду не согласно разуму. Я думаю, что в конечном счете то место стремления, где мы находим, где мы на самом деле должны быть, что там все наши усилия и старания для того, чтобы достичь этой точки, это те желания, которые помогают тебе, как в начале изгнания, так и в конце его.
Итог в том, что без помощи Творца мы не можем выйти из-под власти желания получать.
Да, это наше место, прийти к правильному крику за товарищей, за всех. Когда мы раскрываем, что нет у нас этой силы.
Да, прийти к взаимной просьбе, и это иной способ выйти оттуда.
Здесь начинается ненависть к эгоизму, который разделяет нас к фараону. Это направляет нас к обратиться к высшей силе за помощью.
Наша работа с фараоном — это правильная работа, и нечего ее бояться. И чем больше мы будем объединяться, тем мы больше, тем явственнее будем его видеть.
Итогом должно быть, что с одной стороны мы должны объединиться, а с другой стороны мы не способны. Буквально готовы взорваться внутри от этого, и тогда нам наверняка помогает свыше.
Какая помеха ощущается против народа Израиля, то есть группы, при выходе ее из Египта? Какая помеха ощущается? Ну, или может ощущаться как главное при выходе из Египта? Или относительно Творца, или относительно группы? Тяжело, да, понятно, это изгнание.
Наверняка, если мы обвинимся, это прорвется наружу, без сомнений.
Помеха. В том, что Творец работает через группу, а человеку кажется, что ему мешает что-то, что стоит против него. И он не может это связать с группой. Но он должен это сделать. Он должен видеть в этом целенаправленную силу.
Помеха, когда это достигает узкого места, своего конца, это когда мы хотим принести Творца и ищем весь процесс как помощь, и не можем этого сделать, и видим, что это уже конец, еще немного, и мы достигнем этого.
Да, мне кажется, что самая большая помеха — это когда есть скрытие, когда мы не знаем, куда мы идем, мы не чувствуем Творца, который находится во тьме. И это просто благодаря этому помеха проявляется.
Да, я думаю, для того, чтобы преодолеть эту помеху, тебе там необходима сила группы. Это то место, где ты буквально ничего не видишь. Это и есть та самая египетская тьма, когда ты просто должен дать руки, мы должны дать руки друг другу, и это место кажется просто бездной. Это единственное, которое позволит тебе проделать шаг в это место, если мы только сделаем это вместе.
Потому что тебе тогда группа не представляется людьми, с которыми ты можешь чего-то достичь. И все это приходит только после длительного времени, после того, как ты прикладываешь усилия.
Помеха против группы, когда ты видишь это как часть, это уже на 90-й минуте, когда нужно выйти наружу, ты говоришь, что хорошо нам здесь, но мы должны работать, но только во благо себе.
Это против всякой логики. Какая-то там польза будет от чего-то, от Творца или от группы. Это самое, это большая помеха, когда они не в состоянии видеть. Тут никакой пользы для самого себя.
Как мы получаем хиссарон к вере выше знания? Как мы получаем хиссарон к вере выше знания? Вперед. Без этого хиссарона нет выхода. Куда же выход? Выход из Египта — это к вере выше знания, к свойству отдачи, к любви к ближнему. Как мы получаем хиссарон к этому? В чем наша работа, в чем эти помехи фараона и Сихона и Ога помогают нам всем вместе раскрыть необходимость в вере выше знания? Пожалуйста.
Для того, чтобы прийти к вере выше знания, с одной стороны, человеку надо дать боли и страдания, чтобы он больше не хотел это намерение ради себя, с одной стороны, с другой стороны, если вокруг него есть сильная группа, то она ему может помочь выплыть из своего желания и перейти к новому свойству, которое называется желанием,
кажется,
веры выше знания.
Кажется, что вся эта система замыкает тебя внутри нее, и это приводит тебя к месту, когда ты должен просить, не можешь сам выйти, и должен просить у Света, чтобы помог тебе вывести из этого.
Я думаю, что потребность в вере и высшее знание приходит из нашего объединения. Потому что тяжело работать, если ты не берешь эту веру.
Это место очень... очень узкая, которая оставляет тебя просто без выбора, когда ты должен видеть все как помощь, у тебя нет выбора, ты находишься уже на пределе, когда ты не можешь вернуться назад и должен идти только вперед, и ты должен видеть все как помощь.
Это приходит из отчаяния. Мы пытались сделать то и это, и ничего не получилось.
Да, и...
Все, мы переходим к следующей части урока.
Перейдем к следующей части нашего урока.